Пермия. Земля дальняя.
Добрый день, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Добровский. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Поговорим мы об основании университета, тем более 99 лет. Такая интересная дата, буквально год остается до столетия университета. Давайте, ну, значит, попытаемся, наверное, вот и сопоставить и открытие университета, и положение в городе, потому что, ну, город становится, на мой взгляд, городом, когда там появляется университет. Это уже совсем другой статус самого, так скажем, места жительства людей. Это совсем другое восприятие мира.
Ну, поясним нашим слушателям, что наш сегодняшний гость Александр Сергеевич Стабровский в течение многих лет, десятилетий возглавлял Музей истории и древности Пермского университета и стал заслуженным работником культуры Российской Федерации.
Александр Сергеевич, давайте вот попробуем переместиться в Пермь накануне открытия университета. Насколько я понимаю, само открытие вызывало большие споры. И, в частности, губернатор был категорически против вот этого события.
Ну, естественно, потому что открытие университета – это предполагает наличие молодежи. А молодежь, она в любое время вызывала всегда опасения. Вот, и поэтому, кстати, сам губернатор Лозина Лозинский был достаточно молодой человек, и он этого опасался, и всячески, так сказать, был против, и даже на открытие не остался, а демонстративно уехал отдыхать на воды в Пятигорск. Вот, поэтому, да, атмосфера в городе была разная, но надо отдать должное нашей общественности, именно общественность помогла становлению университета. Мало того, что они собрали необходимые средства, 2/3 средств для организации университета, привлекли достаточно интересных людей, которые помогали своими средствами, своим усилием, своей организацией. В частности, Мешков обрабатывал царскую администрацию для того, чтобы перевести сюда, в наш город. Сначала эвакуировать Юрьевский университет, но так как профессура Юрьевского университета не захотела ехать в Моторакань, в Сибирь, где, как они считали, по улицам бегают белые медведи, вот, то, раз база была подготовлена, ничего не оставалось царскому правительству, как открыть у нас отделение Петроградского университета.
Ну и, получается, из Императорского Юрьевского университета к нам эвакуировался лишь один профессор Константин Даримедонтович Покровский, который всячески в Юрьевском университете отстаивал идею переезда в Пермь. И, видимо, этим самым вызвал отторжение своих коллег. Ему не осталось ничего другого, как переехать в Пермь. Зато здесь он стал ректором открытого отделения Императорского Петроградского университета.
Ну да, из Юрьевского университета 40 эшелонов, 40 вагонов имущества приехало и стояло на станции Пермь-2. Но они не были распакованы и уехали дальше в Воронеж. Хотя многие считают, что обстановка нашего университета та из Юрьевского. Но я вам хочу сказать, что документами подтверждено, что ничего такого нет у нас в университете.
За исключением первого ректора.
Вот и начинается университет достаточно тревожные годы, то есть все еще идет война, вот, и дальше, в общем-то, революция, то есть, собственно говоря, вот первые годы, они как бы мирными не были. Вот я тут взял с собой воспоминания Марии Александровны Генкель, вот как раз о приезде. Она вспоминает, вот пишет: первый день был серый, осенний скучный день. Ну, это приезд Генкеля сюда. Ехали долго на трех извозчиках. Так шла война. В городе было много беженцев. С квартирами было очень туго. Нам отвели полуподвал на улице Вознесенской и Аханской. Ну, это Звезда и Луначарского. А само открытие, вот как происходило?
Ну, само открытие, несмотря на то, что губернатор уехал, было проведено очень торжественно. Во-первых, даже погода этому способствовала, несмотря на то, что был легкий морозец, но было солнечно, вот, празднично, и весь город был в предчувствии какого-то яркого события. Это удивительно, что какой-то провинциальный город, казалось бы, Но мы знаем ведь, что у нас город ссыльных, и здесь осылали далеко не глупых людей. Поэтому действительно атмосфера в городе была настроена на то, чтобы появился университет. Вот. Сами торжества проходили в Мариинской гимназии. Там был второй по объему зрительный зал после нашего оперного театра. И там проходили торжества.
За здание сельхозакадемии сейчас.
Да. А потом состоялся праздничный спектакль, который город купил для празднования вот, торжества открытия университета.
Первая профессура – это кто?
Ну, это достаточно много известных людей, которые впоследствии стали академиками. Это и Заварзин, это и Рихтер. Вот.
Но здесь мне хотелось бы обратить внимание на то, что мне кажется весьма знаковым и важным, что был открыт поначалу не самостоятельный Пермский университет, а Пермское отделение, да, Императорского Петроградского университета, с вуза с высочайшими традициями, с высокой академической наукой. И в отличие от современных филиалов, которые, как мы с вами знаем, к головному вузу имеют весьма косвенное отношение, и в филиалах в основном преподают местные преподаватели, вот в то время отделение Петроградского университета означало, что это действительно отделение Петроградского университета, и почти все первые преподаватели приехали к нам оттуда. То есть здесь, помимо тех, вот, кого уже упомянул Александр Сергеевич, мы можем назвать целое блестящее созвездие. Это и историки Георгий Владимирович Вернадский и Борис Дмитриевич Греков. Это и математик, военный летчик Александр Александрович Фридман, один из пионеров русской военной авиации. Это и лейб-медик, личный врач императорской семьи Владимир Николаевич Деревенко. Это и много-много-много других. Ну, один из наиболее примечательных – филолог, классик Августин Осипович Вальдемар, будущий первый премьер-министр Литвы Августинас Вальдемарас. Не случайно британский путешественник Гринвальд, который посетил Пермь в те годы, назвал Пермь Уральским Кембриджем.
Ну, он посетил, во-первых, в 30-е годы, когда, в общем-то, из университета выделились самостоятельные институты, и поэтому напоминал именно Кембридж, Оксфорд, то есть городок научный, где основная масса молодежи – это были студенты. И действительно, город был по тем временам небольшой, и вот эта вот учащаяся молодежь, она была на виду. Не было того обилия транспорта, и они все передвигались пешком.
Давайте вот мы поговорим про первые годы и про формирование именно студенческого городка. Вот как городка. Как это все происходило? Там, насколько я понимаю, вот вы сказали, что часть оборудования уехала. Как оборудование прибывало в Пермь? Как вообще все обустраивалось?
Ну, тот кампус, который сейчас у нас есть, центром является Мешковский комплекс. В свое время Мешков хотел на этой территории заимки сделать благотворительно-воспитательный комплекс для неимущих людей. В основном это представители речного транспорта. Вот. Он построил это здание с флигелями, с банями и так далее. Прикупил еще бывший Алафузовский завод кожевенный. Территорию – это вот основа современного университета. Но это находилось на окраине города, а в основном студенты жили на квартирах в городе, они пешком от, грубо говоря, от Комсомольского проспекта до университета 7 километров. И в основном вот люди ходили пешком. Потом появились самостоятельные институты, это в тех зданиях, которые город предоставил. То и то это были здания университета, в частности, где Пединститут находится. Здание бывшей земской губернской управы, которая как таковой не была, но это был университет. Там находились. Потом вот бывший дом пионеров, сейчас дом творчества юных на Пушкина. Это Кирилло-Мефодиевское училище, где прошла первая лекция в университете, которую прочитал товарищ министр профессор Шевяков. И, кстати, вот сама улица Пушкина, она называлась тогда Университетской. Город имел свою университетскую улицу. Ну вот, что я могу сказать. Город активно помогал университету. И даже потом, забегая вперед, хочу сказать, что первые годы советской власти, одну из годовщин университета, а это было 5 лет, местные власти сделали нерабочим днем в городе. Весь город праздновал 5-летний юбилей университета. Это тоже о многом говорит.
Интересно, что среди первых студентов нашего университета попадались весьма примечательные люди. Так, например, уже человек в возрасте, известный историк и краевед Владимир Сергеевич Верхоланцев, решил подучиться в университете и поступил тоже к нам. Еще примечательная фигура – это сын одного из крупнейших уральских заводовладельцев, князя Сергея Евгеньевича Львова. Причем Сергей Евгеньевич Львов был родным братом первого премьер-министра Временного правительства князя Георгия Евгеньевича Львова. И как раз именно при Временном правительстве в 1917 году Пермское отделение Петроградского университета приобретает статус самостоятельного Пермского университета, что Временному правительству позволило себе поставить в актив как некое достижение. Хотя, конечно, достижение весьма сомнительное. Просто написали указ, что отныне Пермское отделение – это самостоятельный университет. Но зато гордо отчитались, что вот мы открыли университет.
Нет, не открыли университет, тут неправильно. Когда открывали университет, планировалось, что он будет самостоятельным. Это просто внесли юридическую поправку.
Ну да.
Давайте вернемся к воспоминаниям Марии Александровны. Вот тут как раз мы приближаемся уже так и по времени к февральской революции. И вот она вспоминает о февральской революции. Впечатление от февральской революции было очень радостным. Все чиновники, студенты, офицеры, гимназисты ходили веселые с красными бантами на груди. Иное впечатление от октябрьской революции. В день, когда она свершилась, мы с мамой были в гостях у дяди Германа. Вдруг началась стрельба, мама заторопилась. В общем, в результате их поместили в глухой коридор, потому что могли пули лететь из окон. Вот это вот уже период, более тяжелый период как раз революции. Здесь как себя ощущал университет?
Ну, здесь, прежде чем вот мы поговорим о том, что будет после октября, мне хотелось сказать, что и после февраля далеко не все, судя по тем материалам, которые у нас есть, также восторженно воспринимали февральскую революцию, как вот Мария Александровна Генкель. Вообще университет, надо сказать, в 1917 году позволяет себе очень большие вольности и достаточно такую ярко выраженную гражданскую позицию. В чем это проявилось?
Достаточно вспомнить эту петицию.
Но это будет после уже октября, а я имею в виду именно при Временном правительстве, когда было принято всячески шельмовать императорский дом, окружение царской семьи, вот всячески третировать. И вот в этих условиях летом 1917 года Пермский университет не побоялся избрать профессором медицинского факультета личного врача императорской семьи Владимира Николаевича Деревенко. Именно тогда, когда всячески третировались вот подобные люди при новых там революционно-демократических властях. Ну, а уже после октября там, конечно, у университета начинаются еще большие трудности с новой властью. Ну, я думаю, Александр Сергеевич нам об этом подробнее расскажет.
Ну, в принципе, профессура нашего университета, она стояла на принципах автономии, и поэтому всячески это поддерживала. И она старалась продлить это. И была крайне возмущена, когда на государственном уровне правительство решает, так сказать, ввести в рамки всего университета. И вот тогда появляется вот это обращение к мировым вузам, подписанным большинством нашей профессуры, которые охаивают вот эту новую власть. Ну, не охаивают, а просто говорят о той...
Обращают внимание, так скажем.
Да, обращают внимание на ту нестабильность и на те неполадки, которые вызвала эта новая власть. Ведь не смотрите, вот когда Колчак пришел, вроде бы кровавые репрессии, да? Это говорили со стороны Совета. Но на самом-то деле возобновился порядок, понимаете? Вот. И... трудно сейчас говорить о том, что
Ну, вообще при белых университет получает некую передышку, потому что мы знаем, что Колчак как раз восстановил автономию университета. Да. Университет стал жить более спокойной жизнью. Ну и, кстати, университетский коллектив и преподаватели, и студенты, как мы знаем, активно поддержали белое движение. В чем это проявлялось? Жены профессоров устраивали благотворительные вечера в пользу бойцов белой армии, собирали средства, а некоторые студенты и даже преподаватели записались добровольцами в белую армию, и даже там несколько человек погибли в боях.
Ну вот, опять вернусь к мемуарам, которые я взял, да, с собой. Декабрь 18 года. Город заняли белые, сразу открылись все магазины, вплоть до ювелирных, вспоминает Мария Александровна. Вот. И, ну, тут описывается, что, в общем-то, жить стало немножко по-другому. То есть, вот, наконец-то появился некий продых вот в этой тяжелой ситуации. Но я думаю, что и это дает какой-то и толчок, конечно же, развитию того же университета.
А в том же вот 19-м году при белых в Перми проходят торжественные празднования столетия Петроградского университета. Коллектив Пермского университета не забывал, что они были основаны как отделение Петроградского университета, и почти все были оттуда, поэтому празднования проходили очень торжественно, на большом подъеме, и в адрес Петроградского университета была отправлена телеграмма, где, во-первых, поздравляли университет с этим знаковым событием, подчеркивали свое родство, свое происхождение от Петроградского университета, ну и, конечно, во-вторых, выражали сочувствие Петроградскому университету тем, что вот Пермь от большевиков уже освободили, а Петроградский университет пока еще не освободили.
Да, я хочу сказать, что, в общем-то, профессура, она старалась поддерживать ту классическую школу, и всячески, так сказать, поддерживала, хотя жить было трудно. Вот. И, как вспоминают, что некоторые профессора, в частности, Заварзин, ловили собак для того, чтобы проводить опыты и так далее. Именно тогда была организована детская клиника Пичугина. Она считалась университетской. Именно тогда была организована Чистяковым глазная клиника. В то время, несмотря вот на такую разруху не только в городе, но и в умах, все-таки профессура нашего университета была на высшем уровне и сделала очень многое для города. Почему-то об этом иногда забывают.
Надо сказать, что профессора нашего университета активно занимались просветительской деятельностью в то время. Читали публичные лекции, проводили заседания разных обществ, ну, например, общества исторических, философских и социальных наук, где ученые читали лекции нередко в таком популярном стиле, на которые приглашали все желающие. И горожане, несмотря на трудные условия жизни, а зимой это холод, помещения практически не отапливали, то есть сидели там в аудиториях в шубах нередко, а все равно приходила публика, слушала, это было интересно, люди старались делать все, что могли. И это несмотря на то, что профессорам университета приходилось буквально добывать себе кусок хлеба, ездить на многочисленные платные, в том числе, лекции, подзарабатывать где только можно.
Ну, вот Мария Александровна называет это мешочечить. То есть, ну, с мешком куда-то выезжать и там.
Да, так это потому, что свои добрые вещи они ехали, меняли у крестьян на продукты.
И та же Мария Александровна Генкель, кстати, в своих воспоминаниях пишет о том, что вот за несколько лет, которые прошли после 17-го года, гардероб у них пришел в полный упадок. То есть вещи...
Это уже период после Красного наступления.
Ну да, вот к началу 20-х годов... Вот...
Нам, наверное, стоит заострить внимание наших слушателей вот уже на момент, когда город снова оказывается во власти красных. И, насколько я понимаю, практически вся профессура Пермского университета и вся интеллигенция города, город покидает.
Ну, практически да. Практически да.
А был ведь приказ верховного правителя адмирала Колчака об эвакуации Пермского университета?
Нет, университет, личный состав, был эвакуирован. Здесь осталось несколько человек, которые сохраняли университет. Вот. Потом вернулись, но когда увидели отношение советской власти непосредственно к людям, поэтому многие возвращались обратно, потому что и в Москве, и в Петербурге, и в Казани обстановка была немножко лучше, чем здесь.
Ну, тут, наверное, стоит нашим слушателям, в том числе, пояснить и влияние нашего университета на университет Сибири и в какой-то мере даже на университет, там, скажем, китайский в Харбине. Тут, туда, в частности, прибывают наши профессуры.
Да-да-да. Многие уехали и остались именно там. В том же Томске и в Омске, и дальше уезжали вот вместе с войсками, уходили и туда, в Китай.
То есть, Пермь оставила свой след, в общем-то, в развитии тех вузов.
Да.
Ну, в том числе поделившись, собственно говоря, с ними, со своей профессурой.
Да. Ну вот, что касается Харбина, Харбин становится китайский город. Условно китайский, потому что это был центр китайско-восточной железной дороги. И в 20-30-е годы 20 века, по сути, это был русский город. Потому что архитектура в основном русская. Жители в большинстве своем русские, даже русская полиция была. И там создавались учебные заведения. Российские, в частности, юридический институт. И вот юридический институт в Харбине возглавлял бывший профессор Пермского университета, знаменитый философ Николай Устрялов. Один из идеологов белого движения, в эмиграции он станет идеологом сменовеховства. А в конце 30-х годов он вернется в Советский Союз и будет расстрелян.
Давайте сейчас прервемся на небольшую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Александр Сергеевич Ставровский у нас в гостях. И мы говорим об истории университета. Давайте поговорим и о том, как формировалась, так скажем, и коллекция университета. Потому что университет и библиотека, это и музей, который долгое время вы возглавляли, музей истории университета.
Это правильно, потому что, в общем-то, все коллекции музеев всего университета, потому что у нас 7 кафедральных музеев, помимо музея истории университета, они пополнялись частными коллекциями. И, кстати, вот библиотека, тоже упомянутая, она и тоже была скомплектована первоначально нашим известным Петровским, первым книжным магазином, который был на Сибирской. Вот. Музей истории университета сравнительно молодой. Он с 73-го года. А остальные, например, минералогические, они организованы со дня основания университета. И поэтому коллекции, туда вошли известных ученых Поленова, Полканова и так далее. Вот. Знаменитая коллекция Дениса Уральского, которая случайно оказалась у нас в университете, но она обогатила его. Вот. Много интересных вещей. И в частности, я хочу сказать о музее древностей. Это был как составная часть всех императорских университетов. Потому что раньше профессура понимала, что обучать студентов нужно на подлинных вещах. И поэтому был у нас музей древностей, который комплектовался за счет дарителей, которые дарили вещи, да, и потом из центра посылали коллекции, в частности, Одесская археологическая экспедиция, потом музей Цветаева, ныне Пушкинский музей, тоже посылали коллекции, Эрмитаж, и потом наш университет ездил специально, покупал вещи. В частности, была куплена большая коллекция Эльтермана, в которой античные и египетские вещи. Это, можно сказать, наш золотой фонд, потому что даже в галерее подобных вещей нет.
Насколько я понимаю, у нас древнеегипетских и древнегреческих артефактов несколько сот, если не тысяч.
Нет, не тысяч, конечно, но общий фонд древности, туда входят разные прикладные декоративные искусства Востока и так далее, это около 3000. А античный сет – это где-то 1000-1500.
Но это огромное количество для провинции. Я не думаю, что где-то, за исключением Крыма, где-то вот еще в России, ну, кроме, понятно, Москвы и Петербурга, мы найдем такое большое количество античных артефактов.
Да, конечно, это так, потому что в вузах нигде такого нет. Да, в принципе, в государственных музеях это подобные вещи только есть, вот, как говорила я, в музее Пушкина и Эрмитаже. Вот, и наш как бы третий. Поэтому недаром в свое время французские археологи, которые приезжали к нам в университет, они говорят, что у вас такая коллекция, почти маленький британский музей. Вот я с юмором всегда это повторяю.
Да, кстати, вообще любопытно. Когда в 1909 году к нам приезжал принц Александр Петрович Ольденбургский, это еще до открытия университета, он обратил внимание, что наш вот научно-промышленный музей – это нынешний краеведческий музей, британский музей в миниатюре. То есть Пермь можно назвать подлинным музейным городом с музейными традициями.
Но не только музейным. Я хочу еще раз сказать, я всегда это говорю в своих экскурсиях, раньше, по крайней мере, что Пермь – культурный город. И он был на третьем месте после Москвы и Петербурга по всем параметрам цивилизации. Понимаете, телеграф и свет и так далее, да, если разбирать. Учебные заведения все были. И закончилось это, завершилось, вернее, открытием университета. Понимаете? Это не то, что какие-то приезжие гастарбайтеры от культуры, которые говорят, ну, у вас тут революцию будем делать, сделаем культурными и так далее. У нас классические традиции. И вот это надо беречь, сохранять, ну и, конечно, совершенствовать.
Давайте все-таки мы дальше пойдем по этапам развития нашего университета. Вот 20-е годы, часть профессуры возвращается, и тут, в общем-то, начинаются не самые, конечно, легкие времена, насколько я понимаю, для университета. И зачистки пошли, вычищали старых студентов, которые тут поступили. А уже чуть попозже, 30-е годы, там, начиная с буквы А, заканчивая буквой Я, начались и аресты. Вот давайте про этот период поговорим. Насколько было сложно вот, как бы, университету выживать вот в новых условиях?
Сложно было, конечно, но тем не менее дух товарищества и взаимопонимание все-таки сохранялся. Интеллигентность – это было не просто слово, это был дух университета. И благодаря этому не так трагически было по отношению к преподавателям нашего университета. Пострадали определенные товарищи, но не так много, как вполне могло быть.
Вот я обращусь к воспоминаниям Марии Александровны. Вспоминается заимка, пишет она. Это не только территория части примирительного с Пермь II, это целый мир. Мир университета с его неописуемыми законами нравственности, общественным мнением, с интересными докладами в научных обществах, спектаклями, драм-кружка, веселыми вечерами, маскарадами, коллективным катанием на громадных санках, на лошадях по городу во время масленицы. Студенты и научные работники жили одной семьей. Например, летом биологи проводили занятия, экскурсии. То есть она описывает такой мир, как бы отдельный, с одной стороны, с другой стороны, мир, который явно существует внутри города.
Да, это действительно так и было. И это было сильное такое мощное ядро, которое будоражило город. И они были инициаторами многих процессов, происходящих в городе. И в свое время, как говорится, как бы противодействовали той красной советской власти.
А вообще вот интересно, когда большевики приходят к власти, они позиционируются как власть рабочих и крестьян и проводят радикальные реформы в сфере образования. Ну, и в частности, такие вот самые первые реформы. В университет можно было поступить вообще без экзаменов и без какого-то образования. Единственное, что заявление нужно было написать собственной рукой. То есть, какой-то уровень грамотности проявить. Вот, понятно, что ничего благополучного из этих студентов не получалось. Они все быстро отчислялись, так как не имели подготовки. Но в 20-е годы начали уже постепенно возвращаться к дореволюционной системе с экзаменами, со ступенями образования. А для того, чтобы как бы все-таки поддержать вот это вот вхождение в университетскую среду представителей рабочих, был создан рабочий факультет. Это как бы курсы подготовки к обучению в университет. То есть пролетарий поступал сначала на этот рабочий факультет. Там его в течение, по-моему, 2 лет подтягивали. И дальше уже он в университете более или менее мог обучаться. И сейчас, кстати, многие говорят о том, что в связи вот с этой системой ЕГЭ и с крайне низким качеством выпускников средней школы, кто приходит в вузы после 11 класса, неплохо бы возродить эти самые рабочие факультеты и вот 11-классников сначала, ЕГЭшников, проучить 2 года на рабфаке, а уж потом в вуз на первый курс.
Ну, РАФАК действительно был сильной организацией, где экстерном проходили курс за среднюю школу за 2-3 года. Вот. Я бы не стал так хаять его, потому что из РАФАКа вышли многие известные профессора. То есть молодежь хотела знаний, хотела учиться. И вот это вот надо все-таки подчеркнуть.
Да, РАФАКи вообще стоит похвалить, потому что вот мы сейчас говорили
только о... Только что кардинально сменил мысль, да?
Вовсе нет, я не ругал РАФАКи. Наоборот, говорил, что это была полезная система адаптации, и что сейчас, может быть, неплохо бы ее возродить. РАФАКи чем были хороши? Они действительно адаптировали вот эту категорию людей к университету, и когда мы говорим о тех же 30-х, 40-х годах, о некой единой университетской семье и преподаватели, и студенты... Это означает, что РАФАКи со своей функцией справлялись. То есть на первый курс шли студенты уже более или менее единые, которые вполне органично в университетскую среду вливались. Поэтому РАФАКи, это, конечно, это ценно по тем временам.
И все же, Александр Сергеевич, я думаю, что вот и революция, и послереволюционные события, они несколько надломили университет. Вот когда, на ваш взгляд, он все-таки закончил свое формирование именно как вот такое крупное учебное заведение?
Ну, я бы сказал, что к началу 30-х он произошло становление. А окончательно, я думаю, что он стал к 41-му году. Когда вот все реорганизации, когда выделились самостоятельные вузы, вот, и когда вернулась, так сказать, Молотовская область, вот, тогда мы были в среде Свердловской области, уездный город, то есть... Отношение было ужасное.
Насколько я помню, были эти мысли о переносе университета.
Да. Хотели перенести туда. Но, слава богу, то, что наши медики, а все клиники были, это кафедры университета. Они, так сказать, встали на защиту. И вот та клиника детских болезней Пичугина, о которой я говорил, она считалась лучшей в стране. Луначарский несколько раз был тут и ее хвалил, и она сыграла определенную роль. Понимаете, университет остался здесь. И вот потом, когда после реорганизации призвали ректором молодую, тогда девчонку, можно сказать, из Ленинграда, Марию Прохорову, которая, так сказать, сплотила силой, так сказать, своего обаяния и характера, вот, подготовила себе смену Букерева, отдала ему перед войной и уехала. Она не хотела здесь. Она приехала выполнить определенную работу.
То есть, как кризисный менеджер.
Да. Вот, так что судьба нашего университета интересна. На протяжении 100 лет сколько он видел. И поэтому, когда мне говорят, что это у вас там это, я говорю, ничего. Университет был, будет, есть и будет. Всегда.
Ну и практически все вузы города Перми – это бывшие факультеты Пермского университета.
Наверное, на этом надо тоже как-то остановиться и понять, каким образом выделялись вузы, как это происходило. То есть вот как кафедра вдруг превращалась в отдельный вуз?
Ну, жизнь требовала специалистов, узких специалистов. Поэтому борьба с безграмотностью требовала, значит, педагогическое направление. Вот появился педагогический институт. Медицина, все кафедры это сгруппировали. Вот, пожалуйста, медицинский факультет. У нас сильные были химики, фармацевты. Тот же Кромер, который организовал, то есть основал это фармацевтическое движение, понимаете? Вот. Появляется фарминститут. И так вот вышло это все. Потому что жизнь требовала. Даже химико-технологический институт, который был в Березняках всего лишь полтора года, но тоже вышел из наших химиков. У нас очень сильная была естественная школа.
Почему была? Она и остается?
Нет, остается, конечно, да. Нет, ну просто потом, когда политехи тоже появились, хоть они и говорят, что они, так сказать, сплотились там из Горного и так далее, и родословную пишут от царя Гороха, это наш технический факультет. Плюс геологи. И вот, пожалуйста, появился политех. Поэтому кто бы, что бы из себя не выставлял, все они вышли из университета. И хоть они сейчас обзываются университетами и академиями, университет у нас один. Это смешно просто, когда говорят «педагогический университет». Нет.
А вообще, с точки зрения русского языка и сложившейся традиции, университетом может называться только тот вуз, в названии которого нет специализации. Университет не может быть медицинским, там, техническим, педагогическим. Университет, он вот просто университет. А если в названии есть какая-то специализация, он уже не является универсальным, он не является университетом.
Ну, так ты вспомни латынь. Универсум, всеобщее, так? Вот оно и должно быть.
В общем, господа, хватит вам спорить с Министерством образования. Сказали, вот, что это тоже университет. Значит, университет. Это мы до революции сейчас доспоримся. Давайте вот еще, наверное, поговорим. И поговорим и о выпускниках университета, о тех, кто вот начал, поступил впервые и закончил. Вот о студентах, во-первых, о самых, наверное, ярких фигурах.
Ну, яркие, не яркие, но с некоторыми я по долгу службы-то еще общался. Я все-таки относительно старенький, поэтому я застал тех первых студентов. Среди них, конечно, это вот два больших человека, которые на меня большой след оставили и много помогли для музея. Это Устюжанинов, он врач, и, кстати, основатель детского санатория «Подснежник». Вот. И Василий Васильевич Молодцов, заслуженный педагог, вот, директор школы вот, в Курье. Вот. Два человека, которые, так сказать, показали, каким должен быть студент. Это вообще изумительно. Вот это, они, в общем-то, из, ну, не то чтобы из средней среды. Традиции больших дворянских у них не было за плечами. Они взяли от жизни все сами. Это были настоящие вот, студенты, которые, как выражался Шаляпин, жрали знания и сделали из себя настоящих людей. Вот это вот очень интересно, и мне всегда служит это примером.
А вообще Молодцов – это очень интересная фигура. Вот вы, Александр Сергеевич, давали мне почитать его воспоминания. Будучи студентом Пермского университета, Молодцов стал офицером Белой армии в год Гражданской войны, участвовал в боях, потом прошел трудный путь отступления в Сибирь, но потом вернулся в Пермский университет, и, по счастью, репрессии обошли его стороной. Он прожил очень долгую жизнь, и вот даже не побоялся вот этот факт биографии в своих воспоминаниях, правда, рукописных, отразить.
Да, оба, кстати, прожили долгую жизнь. Замечательные люди. Вот пример, как выпускники. А выпускников много у нас. Очень много.
Да, то есть, если мы сейчас начнем о более поздних выпускниках говорить.
Я начну говорить о первых.
Да. Ну, вот.
О первых студентах. Наверное, отдельно надо поговорить и о ректорах. Тут ведь тоже, на мой взгляд, присутствует некая преемственность.
Конечно, конечно. Кроме вот 30-х годов, когда вот это была чистка, свистопляска, они менялись и на посту были год, полгода и так далее, и многие были расстреляны. Вот. А в принципе, да, вот культура вот этого, она продолжается сегодня. То есть вот эти вот традиции, так или иначе, они передаются. Вот это заметно вот по последней, вот Горовой, Тиунов, Живописцев. Вот Живописцев недавно открыли мемориальную доску. Не зря ведь открыли, потому что этот человек, хотя он просто из семьи, как говорится, крестьянина, но он прошел путь, сделал себя и всегда знал и говорил, что это классика университета, это классическая, не то, что сейчас лозунг выдвинули, классика будущего, нет, он говорит, университет – это классика, и не надо ничего упрощать, пусть будет трудно понять, но человек поймет.
Ну, вот. А мне хотелось бы вспомнить предшественника Живописцева, ректора университета Федора Семеновича Горового, который, как мне кажется, сейчас незаслуженно забыт. Он ведь является ровесником Пермского университета. В следующем году ему тоже исполняется 100 лет. Но до сих пор Федору Семеновичу Горовому не открыта доска. А я напомню, что Горовой – это герой Великой Отечественной войны, офицер. Он был артиллерийским капитаном, неоднократно был ранен на войне, награжден множеством медалей и орденов. После очередного ранения он оказался здесь, в городе Перми, тогда он назывался Молотовым, и принял приглашение преподавать на военной кафедре университета. Но еще до войны в своей родной Одессе он окончил педагогический институт, исторический факультет, и поступил в аспирантуру. Написать диссертацию тогда не успел. И вот здесь, в Перми, он снова возвращается к истории, в короткий срок пишет основательную, качественную кандидатскую диссертацию, защищает ее, становится преподавателем уже исторического факультета нашего университета. Потом в короткий срок защищает блестящую докторскую диссертацию, пишет ряд научных работ, становится профессором университета и, наконец, назначается ректором. Человек удивительно талантливый, яркий, даже, можно сказать, гениальный ученый. К сожалению, вот остался забытым в более поздний
период. Скорее всего, это из-за спора с Назаровским.
Но это одно. Я, кстати, хочу тебе, так сказать, поклон сделать в том, что ты его вспомнил и сегодня и написал статью про то, что этот спор был. Это не сильно нужно поднимать. В своих экскурсиях и рассказах о Горовом я всегда его называл Петром Первым. Почему? Это единственный ректор, который прорубил окно в Европу. Он сам и наши преподаватели стали выезжать за границу, читать лекции и, так сказать, аспирантуру проходить. Вот, в частности, Маланин был в аспирантуре в Сорбонне, потому что Горовой его туда отпустил. А почему нельзя было? У нас же город-то был закрытый.
Я поясню. Маланин – это нынешний президент Пермского университета.
Вот, так что это молодец. Надо его поднимать на щит. Это очень хорошо.
Что ж, наше время, к сожалению, истекло. Большое спасибо, Александр Сергеевич, что мы вот так вспомнили про наш университет. Тем более идет подготовка к столетию университета. Надеюсь, что она будет достаточно громкой. Это важно. Надеюсь, она будет такого федерального значения. Не провороним, как в очередной раз. Это в очередной раз и повод напомнить о Перми, как об особом статусе, особого города с особыми традициями.
Да. Причем это будет настоящий, а не придуманный юбилей.
Конечно, нет, это очень похвально, и мне бы хотелось, чтобы город поддержал, и чтобы все газеты и все средства массовой информации это имели в виду и периодически все-таки какие-то сюжеты давали. Напоминали городу, что университет – это основа всей той культурной жизни, которая есть.
Ну, то есть, перефразируя, не только от завода, да, мы происходим, потому что от завод, не только от указа Екатерины, но и от появившегося здесь университета город приобрел особый статус, статус, который делает город городом. Огромное спасибо всем. До свидания.
До свидания.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Александр Сергеевич Ставровский у нас в гостях. И мы говорим об истории университета. Давайте поговорим и о том, как формировалась, так скажем, и коллекция университета. Потому что университет и библиотека, это и музей, который долгое время вы возглавляли, музей истории университета.
Это правильно, потому что, в общем-то, все коллекции музеев всего университета, потому что у нас 7 кафедральных музеев, помимо музея истории университета, они пополнялись частными коллекциями. И, кстати, вот библиотека тоже упомянута, она и тоже была скомплектована первоначально нашим известным Петровским, первым книжным магазином, который был на Сибирской. Вот. Музей истории университета сравнительно молодой. Он с 73-го года. А остальные, например, минералогические, они организованы со дня основания университета. И поэтому коллекции, туда вошли известных ученых Поленова, Полканова и так далее. Вот. Знаменитая коллекция Дениса Уральского, которая случайно оказалась у нас в университете, но она обогатила его. Вот. Много интересных вещей. И в частности, я хочу сказать о музее древностей. Это был как составная часть всех императорских университетов. Потому что раньше профессура понимала, что обучать студентов нужно на подлинных вещах. И поэтому был у нас музей древности, который комплектовался за счет дарителей, которые дарили вещи, да, и потом из центра посылали коллекции, в частности, Одесская археологическая экспедиция, потом музей Цветаева, ныне Пушкинский музей, тоже посылали коллекции, Эрмитаж, и потом наш университет ездил специально, покупал вещи. В частности, была куплена большая коллекция Эльтермана, в которой античные и египетские вещи. Это, можно сказать, наш золотой фонд, потому что даже в галерее подобных вещей нет.
Насколько я понимаю, у нас древнеегипетских и древнегреческих артефактов несколько сот, если не тысяч.
Нет, не тысяч, конечно, но общий фонд древности, туда входят разные прикладные декоративные искусства Востока и так далее, это около 3000. А античный цвет – это где-то, ну, 1500.
Но это огромное количество для провинции. Я не думаю, что где-то, за исключением Крыма, где-то вот еще в России, ну, кроме, понятно, Москвы и Петербурга, мы найдем такое большое количество античных артефактов.
Да. Конечно, это так, потому что в вузах нигде такого нет. Да, в принципе, в государственных музеях это подобные вещи только есть, вот, как говорила я, в музее Пушкина и Эрмитаже. Вот, и наш как бы третий. Поэтому недаром в свое время французские археологи, которые приезжали к нам в университет, они говорят, что у вас такая коллекция, почти маленький британский музей. Вот, я с юмором всегда это повторяю.
Да, кстати, вообще любопытно. Когда в 1909 году к нам приезжал принц Александр Петрович Ольденбургский, это еще до открытия университета, он обратил внимание, что наш вот научно-промышленный музей – это нынешний краеведческий музей, британский музей в миниатюре. То есть Пермь можно назвать подлинным музейным городом с музейными традициями.
Но не только музейным. Я хочу еще раз сказать, я всегда это говорю в своих экскурсиях, раньше, по крайней мере, что Пермь – культурный город. И он был на третьем месте после Москвы и Петербурга по всем параметрам цивилизации. Понимаете, телеграф и свет и так далее, да, если разбирать. Учебные заведения все были. И закончилось это, завершилось, вернее, открытием университета. Понимаете? Это не то, что какие-то приезжие гастарбайтеры от культуры, которые говорят, ну, у вас тут революцию будем делать, сделаем культурными и так далее. У нас классические традиции. И вот это надо беречь, сохранять, ну и, конечно, совершенствовать.
Давайте все-таки мы дальше пойдем по этапам развития нашего университета. Вот 20-е годы, часть профессуры возвращается, и тут, в общем-то, начинаются не самые, конечно, легкие времена, насколько я понимаю, для университета. И зачистки пошли, вычищали старых студентов, которые тут поступили. Да. А уже чуть попозже, 30-е годы, там, начиная с буквы А, заканчивая буквой Я, начались и аресты. Вот давайте про этот период поговорим. Насколько было сложно вот, как бы, университету выживать вот в новых условиях?
Сложно было, конечно, но тем не менее дух товарищества и взаимопонимание все-таки сохранялся. Интеллигентность – это было не просто слово, это был дух университета. И благодаря этому не так трагически было по отношению к преподавателям нашего университета. Пострадали определенные товарищи, но не так много, как вполне могло быть.
Вот я обращусь к воспоминаниям Марии Александровны. Вспоминается заимка, пишет она. Это не только территория части примирения с Пермь II, это целый мир. Мир университета с его неописуемыми законами нравственности, общественным мнением, с интересными докладами в научных обществах, спектаклями, драм-кружка, веселыми вечерами, маскарадами, коллективным катанием на громадных санках, на лошадях по городу во время масленицы. Студенты и научные работники жили одной семьей. Например, летом биологи проводили занятия, экскурсии. То есть она описывает такой мир, как бы отдельный, с одной стороны, с другой стороны, мир, который явно существует внутри города.
Да, это действительно так и было. И это было сильное такое мощное ядро, которое будоражило город. И они были инициаторами многих процессов, происходящих в городе. И в свое время, как говорится, как бы противодействовали той красной советской власти.
А вообще вот интересно, когда большевики приходят к власти, они позиционируются как власть рабочих и крестьян и проводят радикальные реформы в сфере образования. Ну, и в частности, такие вот самые первые реформы. В университет можно было поступить вообще без экзаменов и без какого-то образования. Единственное, что заявление нужно было написать собственной рукой. То есть, какой-то уровень грамотности проявить. Вот, понятно, что ничего благополучного из этих студентов не получалось. Они все быстро отчислялись, так как не имели подготовки. Но в 20-е годы начали уже постепенно возвращаться к дореволюционной системе с экзаменами, со ступенями образования. А для того, чтобы как бы все-таки поддержать вот это вот вхождение в университетскую среду представителей рабочих, был создан рабочий факультет. Это как бы, ну, курсы подготовки к обучению в университет. То есть пролетарий поступал сначала на этот рабочий факультет. Там его в течение, по-моему, 2 лет подтягивали. И дальше уже он в университете более или менее мог обучаться. И сейчас, кстати, многие говорят о том, что в связи вот с этой системой ЕГЭ и с крайне низким качеством выпускников средней школы, кто приходит в вузы после 11 класса, неплохо бы возродить эти самые рабочие факультеты и вот 11-классников сначала, ЕГЭшников, проучить 2 года на рабфаке, а уж потом в вуз на первый курс.
Ну, РАФАК действительно был сильной организацией, где экстерном проходили курсы среднюю школу за 2-3 года. Вот. Я бы не стал так хаять его, потому что из РАФАКа вышли многие известные профессора. То есть молодежь хотела знаний, хотела учиться. И вот это вот надо все-таки подчеркнуть.
Да, рабфаки вообще стоит похвалить, потому что вот мы сейчас говорили
только о... Только что кардинально сменил мысль, да?
Вовсе нет, я не ругал рабфаки. Наоборот, говорил, что это была полезная система адаптации, и что сейчас, может быть, неплохо бы ее возродить. Рабфаки чем были хороши? Они действительно адаптировали вот эту категорию людей к университету, и когда мы говорим о тех же 30-х, 40-х годах, о некой единой университетской семье и преподаватели, и студенты... Это означает, что рабфаки со своей функцией справлялись. То есть на первый курс шли студенты уже более или менее единые, которые вполне органично в университетскую среду вливались. Поэтому рабфаки, это, конечно, это ценно по тем временам.
И все же, Александр Сергеевич, я думаю, что вот и революция, и послереволюционные события, они несколько надломили университет. Вот когда, на ваш взгляд, он все-таки закончил свое формирование именно как вот такое крупное учебное заведение?
Ну, я бы сказал, что к началу 30-х он произошло становление. А окончательно, я думаю, что он стал к 41-му году. Когда вот все реорганизации, когда выделились самостоятельные вузы, вот, и когда вернулась, так сказать, Молотовская область, вот, тогда мы были в среде Свердловской области, уездный город, то есть... Отношение было ужасное.
Насколько я помню, были эти мысли о переносе университета.
Да. Хотели перенести туда, но слава богу, то, что наши медики, а все клиники были, это кафедры университета. Они, так сказать, встали на защиту, и вот та клиника детских болезней Пичугина, о которой я говорил, она считалась лучшей в стране. Луначарский несколько раз был тут и ее хвалил, и она сыграла определенную роль. Понимаете, университет остался здесь. И вот потом, когда после реорганизации призвали ректором молодую, тогда девчонку, можно сказать, из Ленинграда, Марию Прохорову, которая, так сказать, сплотила силой, так сказать, своего обаяния и характера, вот, подготовила себе смену Букерева, отдала ему перед войной и уехала. Она не хотела здесь. Она приехала выполнить определенную работу.
То есть, как кризисный менеджер.
Да. Вот, так что судьба нашего университета интересна. На протяжении 100 лет сколько он видел. И поэтому, когда мне говорят, что это у вас там это, я говорю, ничего. Университет был, будет, есть и будет. Всегда.
Ну и практически все вузы города Перми – это бывшие факультеты Пермского университета.
Наверное, на этом надо тоже как-то остановиться и понять, каким образом выделялись вузы. как это происходило? То есть, вот как кафедра вдруг превращалась в отдельный вуз?
Ну, жизнь требовала специалистов, узких специалистов. Поэтому борьба с безграмотностью требовала, значит, педагогическое направление. Вот появился педагогический институт. Медицина, все кафедры это сгруппировали. Вот, пожалуйста, медицинский факультет. У нас сильные были химики, фармацевты, тот же Кромер, который организовал, то есть основал это фармацевтическое движение, понимаете? Вот. Появляется фарминститут. И так вот вышло это все, потому что жизнь требовала. Даже химико-технологический институт, который был в Березняках всего лишь 1.5 года, но тоже вышел из наших химиков. У нас очень сильная была естественная школа.
Почему была? Она и остается?
Нет, остается, конечно, да. Нет, ну просто потом, когда политехи тоже появились, хоть они и говорят, что они, так сказать, сплотились там из Горного и так далее, и родословную пишут от царя Гороха, это наш технический факультет. Плюс геологи, и вот, пожалуйста, появился политех. Поэтому кто бы, что бы из себя не выставлял, все они вышли из университета. И хоть они сейчас обзываются университетами и академиями, университет у нас один. Это смешно просто, когда говорят «педагогический университет». Нет.
А вообще, с точки зрения русского языка и сложившейся традиции, университетом может называться только тот вуз, в названии которого нет специализации. Университет не может быть медицинским, там, техническим, педагогическим. Университет, он вот просто университет. А если в названии есть какая-то специализация, он уже не является универсальным, он не является университетом.
Ну, так ты вспомни латынь. Универсум, всеобщее, так? Вот оно и должно быть.
В общем, господа, хватит вам спорить с Министерством образования. Сказали вот, что это тоже университет. Значит, университет. Это мы до революции сейчас доспоримся. Давайте вот еще, наверное, поговорим. Поговорим и о выпускниках университета, о тех, кто вот начал, поступил впервые и закончил. Вот о студентах, во-первых, о самых, наверное, ярких фигурах.
Ну, яркие, не яркие, но с некоторыми я по долгу службы-то еще общался. Я все-таки относительно старенький, поэтому я застал тех первых студентов. Среди них, конечно, это вот два больших человека, которые на меня большой след оставили и много помогли для музея. Это Устюжанинов, он врач, и, кстати, основатель детского санатория «Подснежник». Вот. И Василий Васильевич Молодцов, заслуженный педагог, вот, директор школы вот, в Курье. Вот. Два человека, которые, так сказать, показали, каким должен быть студент. Это вообще изумительно. Вот это, они, в общем-то, из, ну, не то чтобы из средней среды. Традиций больших дворянских у них не было здесь плечами. Они взяли от жизни все сами. Это были настоящие вот, студенты, которые, как выражался Шаляпин, жрали знания и сделали из себя настоящих людей. Вот это вот очень интересно, и мне всегда служит это примером.
А вообще Молодцов – это очень интересная фигура. Вот вы, Александр Сергеевич, давали мне почитать его воспоминания. Будучи студентом Пермского университета, Молодцов стал офицером Белой армии в годы Гражданской войны, участвовал в боях, потом прошел трудный путь отступления в Сибирь, но потом вернулся в Пермский университет, и, по счастью, репрессии обошли его стороной. Он прожил очень долгую жизнь, и вот даже не побоялся вот этот факт биографии в своих воспоминаниях, правда, рукописных, отразить.
Да, оба, кстати, прожили долгую жизнь. Замечательные люди. Вот пример, как выпускники. А выпускников много у нас. Очень много.
Да, то есть, если мы сейчас начнем о более поздних выпускниках говорить.
Я начал говорить о первых.
Да. Ну, вот.
О первых студентах. Наверное, отдельно надо поговорить и о ректорах. Тут ведь тоже, на мой взгляд, присутствует некая преемственность.
Конечно, конечно. Кроме вот 30-х годов, когда вот это была чистка свистопляска, они менялись и на посту были год, полгода и так далее, и многие были расстреляны. Вот. А в принципе, да, вот культура вот этого, она продолжается сегодня. То есть вот эти вот традиции, так или иначе, они передаются. Вот это заметно вот по последнему. Вот Горовой, Тиунов, живописцев. Вот живописцев недавно открыли мемориальную доску. Не зря ведь открыли. Потому что этот человек, хотя он просто из семьи, как говорится, крестьянина, но он прошел путь, сделал себя и всегда знал и говорил, что это классика университета, это классическая, не то, что сейчас лозунг выдвинули, классика будущего. Нет, он говорит, университет – это классика, и не надо ничего упрощать. Пусть будет трудно понять, но человек поймет.
Но, вот. А мне хотелось бы вспомнить предшественника Живописцева, ректора университета Федора Семеновича Горового, который, как мне кажется, сейчас незаслуженно забыт. Он ведь является ровесником Пермского университета. В следующем году ему тоже исполняется 100 лет. Но до сих пор Федору Семеновичу Горовому не открыта доска. А я напомню, что Горовой – это герой Великой Отечественной войны, офицер. Он был артиллерийским капитаном, неоднократно был ранен на войне, награжден множеством медалей и орденов. После очередного ранения он оказался здесь, в городе Перми, тогда он назывался Молотовым, и принял приглашение преподавать на военной кафедре университета. Но еще до войны в своей родной Одессе он окончил педагогический институт, исторический факультет, и поступил в аспирантуру. Написать диссертацию тогда не успел. И вот здесь, в Перми, он снова возвращается к истории, в короткий срок пишет основательную, качественную кандидатскую диссертацию, защищает ее, становится преподавателем уже исторического факультета нашего университета. Потом в короткий срок защищает блестящую докторскую диссертацию, пишет ряд научных работ, становится профессором университета и, наконец, назначается ректором. Человек удивительно талантливый, яркий, даже, можно сказать, гениальный ученый. К сожалению, вот остался забытым в более поздний
период. Скорее всего, это из-за спора с Назаровским.
Но это одно. Я, кстати, хочу тебе, так сказать, поклон сделать в том, что ты его вспомнил и сегодня и написал статью про то, что этот спор был. Это действительно нужно поднимать. В своих экскурсиях и рассказах о Горовом я всегда его называл Петром Первым. Почему? Это единственный ректор, который прорубил окно в Европу. Он сам и наши преподаватели стали выезжать за границу, читать лекции и, так сказать, аспирантуру проходить. Вот, в частности, Маланин был в аспирантуре в Сорбонне, потому что Горовой его туда отпустил. А почему нельзя было? У нас же город-то был закрытый.
Я поясню. Маланин – это нынешний президент Пермского университета.
Вот. Так что это молодец. Надо его поднимать на щит. Это очень хорошо.
Что ж, наше время, к сожалению, истекло. Большое спасибо, Александр Сергеевич, что мы вот так вспомнили про наш университет. Тем более идет подготовка к столетию университета. Надеюсь, что она будет достаточно громкой. Это важно. Надеюсь, она будет такого федерального значения. Не провороним, как в очередной раз. Это в очередной раз и повод напомнить о Перми, как об особом статусе особого города с особыми традициями.
Причем да. Это будет настоящий, а не придуманный юбилей.
Конечно, нет, это очень похвально, и мне бы хотелось, чтобы город поддержал, и чтобы все газеты и все средства массовой информации это имели в виду и периодически все-таки какие-то сюжеты давали. Напоминали городу, что университет – это основа всей той культурной жизни, которая есть.
Ну, то есть, перефразируя, не только от завода, да, мы происходим, потому что от завод не только от указа Екатерины, но и от появившегося здесь университета город приобрел особый статус, статус, который делает город городом. Огромное спасибо всем. До свидания.
До свидания.